Здравствуйте! Сегодня гость нашей студии, человек с необычайно интересной биографией, это Алексей Вайц. Приветствую вас, Алексей Евгеньевич.
Здравствуйте.
Насколько я знаю, ваша жизненная биография полна интересных фактов. И вы прошли поприще сельского хозяйства, служили в вооруженных силах, занимались даже проходческой деятельностью на Крайнем Севере. А далее ГИТИС, Театр Ермоловы, Академия госслужбы. Вот что из всего вышеперечисленного сформировало вас как человека, Алексей?
Все. И, собственно, весь путь, который кажется, конечно, хаотичным со стороны, он был подчинен только одному – это поиску самого себя, как раз формированию себя как человека. Все остальное – это только инструмент. И сельское хозяйство, и служба в армии. Я летал в дальней авиации бортрадистом. И работа на шахте Варгашорская. Бригаде трижды Героя соцтруда Сахарова Анатолия Михайловича. Потом ГИТИС. И потом я учился на высших курсах сценаристов и режиссеров. Потом я занимался политическим консультированием. Потом я закончил госслужбу. И сейчас вот мы уже на протяжении 17 лет занимаемся выработкой национальной стратегии своими предложениями, то есть с группой товарищей.
Многие, в том числе в интернете, знают вас как участника мотоклуба «Ночные волки» и так далее. И все, как правило, сразу вешают это клише на человека и рассматривают его сквозь эту призму. Но все же, я так понимаю, что все-таки основная ваша сфера деятельности – это совершенно другая плоскость.
Это общественная деятельность сейчас. Я сейчас возглавляю комиссию по межнациональным, межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области. Вхожу в комиссию по духовно-нравственному воспитанию молодежи при Совете по делам национальности при президенте Российской Федерации. То есть возглавляю ряд общественных организаций, в том числе являюсь вице-президентом переправы, просветительской организации, где мы с Александром Ивановичем Нотиным работаем, как раз усердствуем на поприще собирания полезных, эффективных для развития страны моментов.
Есть ли что-то на сегодняшний день, что возможно в общественной сфере поднять, отшлифовать и предложить государственным структурам в качестве некого рецепта, в том числе для улучшения ситуации?
Сейчас на это нет заказа. Не главное здесь сформулировать. Здесь еще главное упростить все, то есть симплифицировать.
Ну да, чтобы был рабочий рецепт.
Чтобы был действенный, понятный механизм. Потому что знать и уметь – это разные вещи. И на сегодняшний день, если касается вопроса там, национальной стратегии там, или национальной идеи, о которой все говорят, это всегда заканчивается либо лозунгами, либо теориями. Ничего конкретного нет. Поэтому здесь очень важно определить, что даже если нет у нас заказчика сегодня в виде государства, которое, конечно же, должно заботиться о улучшении качества жизни, то мы должны формулировать и предлагать те вещи, которые завтра могут пригодиться. Вот есть момент очень важный, который сформулировал еще Михаил Ломоносов, который объединяет, на наш взгляд, все устремления государственных институтов, религиозных организаций, самого человека, общества. Это народосбережение. После об этом сказал Дмитрий Иванович Менделеев. После об этом сказал Солженицын. Теперь в своем послании уже не первый раз говорит Владимир Владимирович Путин. И мы должны сегодня понять, что в этом простом определении заложен колоссальный ресурс, колоссальная мощь, в том числе и экономическая, и политические механизмы, как нам дальше страну развивать. И социальные, и культурные, научные, и идеологические, мировоззренческие. Все-все-все. Здесь все заключено, как в зерне заключено будущее дерева. Это простая фраза. Народосбережение. Ведь посмотрите, для того, чтобы мы сегодня сохранили нацию, нужно соблюсти три основных условия, самых главных. Это осуществить вклад в человека воспитанием, образованием, безопасностью, в том числе личной безопасностью, в том числе информационной безопасностью, в том числе духовной безопасностью.
Кстати, сейчас очень многие стали это понимать.
Но открываются же глаза. Когда тиски обстоятельств сжимают, глаза сразу же открываются. Но много уже об этом сказано было. Об этом говорится еще с середины 90-х годов. Второе условие, которое нам необходимо осуществить в масштабах страны, это благоустройство пространства и преображение среды. Преображение среды обитания. Это невозможно сделать без деурбанизации. А это государственная программа. То есть это очень серьезная государственная политическая воля должна быть на это. А третье условие, глобальное, это определение России в мировом сообществе как миротворца в евангельском смысле этого слова. Ведь только Россия своим историческим примером показала, что она может послужить миру. Вообще русский мир – это творческое пространство русского народа, в котором ему предопределено и положено наивысшее право – послужить другим народам. И вот этот вот принцип служения – это основополагающий принцип русского мира. Когда Россия жила в парадигме «я для мира», то есть служила, она вся собиралась на телегах, без мобильных телефонов, без всяких ракет, любовью собрала все это огромное пространство. А как только мы сказали «мир для меня», сразу себе разделились на белорусов, на украинцев. И будем почковаться дальше, если наше руководство не обратит внимания, что дух творит себе формы, что работать нужно с духом, со смыслами. А потом все, и ВВП, и все остальное, это все начнет подниматься как следствие.
Какие конкретно проекты, Алексей Евгеньевич, могут вообще работать в этом отношении?
У нас есть уже наработки, методики. Мы сформировали такую программу. Она межнациональная, межрелигиозная будет. Называется «На воспитание духа воина». Мы для себя в исследованиях открыли, что русская православная традиция в воспитании воина заключается в препобеждении самости.
Это фундамент, это ключ это, вообще
это,
ко
всему. Да, это ключ ко всему. Это работа над собой, это победа над собой. Если ты победил себя, у тебя нет больше никаких врагов.
Алексей Евгеньевич, вот вы говорите о проекте «Воспитание духа воина», но настолько много очень хорошей, правильной, осмысленной теории, что может показаться, что это просто какая-то утопия, абсолютно оторванная от жизни и не привязанная к реальной действительности. Как на самом деле дела обстоят?
Ну, знаете, сейчас огромное количество военно-патриотических школ, кружков, организаций, которые у нас уже запросили курс по воспитанию духа воина. То есть, по сути дела, если просто говорить, это знакомство молодого человека с тем, что у него есть внутренний человек. Вот в боевых искусствах говорят, сражается не внешний человек, действует внутренний человек. А если внешний человек не развит, то он ему мешает. Понимаете, да? Потому что, когда у тебя переключено сознание на внутреннего человека, во-первых, ты в абсолютно спокойном состоянии. А что такое спокойное состояние в поединке? Допустим, в рукопашном бое.
Да это все практически.
Дело в том, что адреналин, который вбрасывается в организм, он по-разному влияет на мышцы. И мышцы имеют же разную длину. Понимаете, да? И, казалось бы, отработанный на тренировке сфокусированный удар – превращается в полностью расфокусированный, да еще и неточный. Понимаете? Если сильный идет вброс адреналина. Поэтому очень важно оставаться в вот этой точке концентрации,
собранности.
Да, собранности. Потом ты должен обязательно владеть периферийным, значит, зрением, потому что все, что вокруг тебя происходит, под ногами. Потому что если, допустим,
Согласен. Это что, очень важно. Это вроде кажется мелочь, а на самом деле...
Да, происходит, если на улице, то может быть низкий забор там, или валяющийся человек уже, или какой-то гололед, понимаете? То есть все должен контролировать. А если ты одержим страхом, или ненавистью, гневом, то у тебя уже нету контроля.
Все это пропадает.
Согласен. Кроме того, опять же, расфокусированный удар. То есть неточный. И мы должны здесь больше уделять внимание именно воспитанию духа воина.
Мне бы все же хотелось вас спросить об эффективности работы с молодежью. Вот я видел вас, участника проекта «Священный холм». Да? Вот там был такой лагерь очень хороший для молодежи сделанный. Был налажен такой процесс интересный, в том числе для них, и понятный, сопровождаемый богослужениями. И вот это вот, как я понял, собирание в одном месте частичек с разных святых мест – водружение креста, служение молебна, то есть насколько все это вот работает и насколько современная молодежь готова следовать вот этому смысловому направлению?
То, что вы упомянули планету Русь, это такое второе из нас кольцо, а этому предшествует именно братство, которое усердствует в молитве по согласованию, то есть чтением кафизм друг о друге. И это помогает очень серьезно присутствию понимания и ощущению реальной реальности, которая есть Христос.
Пусть Господь помогает всему нашему Отечеству сегодня собираться, сосредотачиваться, преодолевать трудности прошлого и устремляться вперед. У нас для этого есть все возможности и все основания.
Это земля Изборска, крепости старше Киева и соседнего Пскова. По букве летописи здешние племена русов первыми закончили воевать друг с другом и стали охранять свои границы. Зависть к бескрайним и щедрым землям восточных славян вела сюда рать за ратью. Одни пришельцы оставались в ней, другие, признав веру и уклад русов, вливались силами и разумом, наполняя бездонный родник, вокруг которого век за веком растет невидимый оплот, называемый русским миром.
Земля со святой горы Афон.
Сегодня мы понимаем, что это первая попытка выразить планету Русь на Земле. Она была однажды выражена, еще, может быть, не очень осознанно, в явлении священного холма.
Спасо-Преображенский собор. Форт Росс, штат Калифорния, территория Форта Росс. Сан-Франциско, штат Калифорния.
Здесь есть такое явление в Псковской губернии. Вот метеоритные эти глыбы, гранитные, они каждый год выталкиваются землей наружу. Приходится, прежде чем сеять и пахать, их собирать. И мне кажется, что вот и холм, он как бы весь целиком вышел на поверхность. Когда мы с Александром Андреевичем в 2007 году это только задумывали, мы сами не понимали масштаба происходящего.
На Пскове все пять эпох русской истории, все пять русских империй оставили свой след. И поэтому мы решили, двигаясь по всем этим псковским пространствам, забирая земли из каждой эпохи, привезти ее сюда, эту землю, бросить в этот реактор, чтобы земли превратились во времена, чтобы пространство стало временем. Вот теория Эйнштейна, как пространство приходит во время и обратно.
Для одних подняться на холм – это увидеть свой путь на тысячи шагов вперед. Для других – это возможность оглянуться назад, туда, откуда пришли все мы. На краю Изборского кладбища стоит двухметровый каменный крест с посланием от древних воителей, оставивших здесь лучших своих сыновей. Следы изборских сражений хранит в себе каменная крепость, уже несколько веков присевшая на Жиравьей горе. Немецкие, польские и литовские крестоносцы не раз пытались взять Изборск.
Сюда, к Изборской крепости, прямо вот к нашему стану, Городищенскому озеру, приплыли когда-то челны Труварова, Синеуса и Рюрика. И Трувор остался здесь, крест его здесь. А Рюрик с Синеусом пошли создавать свои княжества на Верхнюю Ладогу и в Новгород. Мы используем, например, такой совершенно несвойственный для современного мира способ, как мы изучаем основы православной аскетики. Мы говорим о том, что душа человека должна быть чистой, и только чистая душа в состоянии служить проводником Божьей воли в этот мир.
Возможно ли формулирование вот этих сложных, очень серьезных и важных концепций без православного понимания, в том числе причин проблематики, но и путей решений?
Ну, здесь очень просто же все объясняется. Общество – это же человек, но только большой, общий человек. Каждый член общества – это маленькая клеточка. Мы можем себе представить человека без совести? Вот если у нас не будет церкви, это и будет человек без совести. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Со всеми катастрофическими и разрушительными, как для самих себя, так и для мира. Иннокентий, святитель московский, как-то сказал, русский без Христа пугало миру. Русская национальная идея была написана 2000 лет назад на Голгофе. Нам не нужно искать никаких национальных идей. Применительно к обществу эта идея звучит как служение. Какое? Жертвенное. И у нас есть для этого два института. Это церковь и армия. Если мы взглянем на историю России, на ее вот это течение могучее, то обнаружим, что это течение происходит в двух берегах. Один берег – это подвиг святых, а другой берег – это подвиг воинства. Понимаете? Это все нам говорит о том, что мы должны равняться и укреплять эти берега. И что служение должно происходить из этих двух институтов. Самые лучшие вузы должны быть армейскими. А выпускник, выпускаясь из этих вузов, должен определиться, куда он идет. Военную стезю избирает или он идет служить на гражданство. Вы попробуйте такого человека, целеположенного на духовно-нравственное служение, подманить взяточкой. Не получится. И вообще о качестве человека сегодня мы можем только мечтать. Ну, то есть о хорошем качестве человека.
Давайте поговорим о том, как это качество формируется в обществе.
Ко мне приятель пришел, говорит, у меня проблемы, говорит, хочу взять на работу специалиста, а их два оказалось. И прямо, говорит, одинаковые все резюме. Вот резюме прямо одинаковые, просто образование одинаковое, возраст примерно одинаковый, путь профессиональный примерно одинаковый. И, говорит, теряюсь. Не заглазки же хорошие брать. Я говорю, ну запиши вот 7 вопросов, в которых ты должен исследовать и одного, и другого. Исследуй отношение человека к вере, исследуй отношение человека к семье, родине, к языку. Исследуй отношение человека к труду, как к обязанности. Исследуй отношение человека к служению, как к призванию. Исследуй отношение человека к исторической памяти. И кто вот будет наиболее полноценный, ну, того и выбирай. Почему? Ну, потому что эти 7 маркеров нам говорят о состоянии совести у человека. А сегодня наступает время совестливых профессионалов. Мы должны собирать и собираться, как умная грибница, собирается, да?
Да,
то есть мы должны собираться, самоорганизовываться и предлагать. Потому что от качества нашего собрания будут и решения. Потому что нам же известно, верующим православным людям, что мы достойны той власти по своему внутреннему состоянию. Измени себя, и изменится мир, изменится власть. Изменится государственное устройство.
Я искренне желаю всем нам, не только вам, но и всем нам, чтобы вот эти вот очень разумные слова, очень разумные концепты, чтобы они воплощались в жизнь, чтобы они приобретали реальную практическую форму и действительно держали Отечество наше российское на многое благое лето. Поэтому желаю вам помощи Божией в ваших трудах. Буду рад вас еще встретить в нашей студии и продолжить разговор на эти темы.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был общественный деятель Алексей Вайц. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!